13:08 в Саратове. Здравствуйте. В эфире живой эфир в студии Никита Колпаков. Напротив меня сидит сегодня представитель столь редко заглядывающей к нам службы ФСКН, собственно, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, заместитель начальника областной службы Эдуард Владимирович Аблязов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Никита.
Да, здравствуйте еще раз. Сегодня мы наш эфир немножечко приурочили к десятилетию вашего ведомства. Собственно, благодаря этому сегодня вы здесь. К нашей дискуссии, как всегда, можно присоединиться, позвонив нам по телефону 57 27 74. Нам также можно написать смс плюс 7 927 723 60 17, это наш номер. И также для интернет-пользователей у нас есть аккаунт в Твиттере, вызван 64. Собственно, Эдуард Владимирович, 10 лет вашему ведомству. Расскажите, как вот вкратце изменилось внутри ведомства все за эти 10 лет? Я знаю, что вы начинали довольно простым сотрудником.
Ну, в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков я начинал в 2003 году, как раз в год создания этой службы, руководителем подразделения в структуре оперативной службы. Вот. Вообще целью создания госнаркоконтроля, который стал в 2004 году федеральной службой, было вот несколько. И несколько причин стали поводом и основанием для этого. Ну, во-первых, в период 90-х годов в 9-20 раз, по мнению разных экспертов, повысился уровень наркомании и наркоспрос. Вот. Во-вторых, как раз начиная с 2000-х годов феномен афганского наркопроизводства стал существенно влиять на не только российский наркорынок, но и стал угрозой мировой безопасности. А пятая часть всех опиатов афганского производства, которые там производятся, предназначена на самом деле нашей стране. Вот. В-третьих, нужна была система новые, современные, совершенные контроль за легальным оборотом наркотиков. В-четвертых, было нужно координировать деятельность государственных органов в антинаркотической работе, привлекая к ней в том числе и негосударственные секторы и общественников. Наконец, значит, потребовалось совершенствование самих методов противодействия наркоугрозе. Вот. И стал, в общем-то, жизненно необходим современный мониторинг наркоугроз для того, чтобы можно было объективно выяснить, значит, какие они на сегодня и какие консолидированные решения и действия нужно было предпринимать для того, чтобы снизить уровень предложения и спроса на наркотические средства. Вот, пожалуй, основные причины, по которым в 2003 году был создан Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков, а потом этот Государственный комитет стал федеральной службы. Вот. Ну, а что изменилось за эти 10 лет? Ну, на самом деле, изменений более чем достаточно, потому что сравнить у меня возможность есть. Я руководил межрайонным отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД города Саратова и обслуживал как раз весь областной центр города Саратов, включая 6 его административных районов и 6 подразделений БНОН. В этих районах находились в моем подчинении. Вот. Не хочу сказать, что мы работали плохо. Мы работали очень много, иногда сутками, иногда и по полнедели не уходили с работы домой. Вот. Но Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, она выстроила работу прежде всего компетентно, квалифицированно и специализированно. И в этом смысле, на мой взгляд, скромный, может быть, даже где-то субъективный, преуспел. Хотя я понимаю, что критики в наш адрес всегда хватает, и мы ее всегда позитивно воспринимаем, потому что если ее не будет, то, наверное, не будет и повода для совершенствования работ. Ну, а вообще, если говорить о результатах за 10 лет, таких более-менее глобальных, то следует что упомянуть? Ну, во-первых, именно в наркоконтроле была создана система противодействия организованным преступным формированиям. Причем на таком уровне, когда оперативники и следователи собирали материалы такого уровня, что приговоры судов подтверждали обвинения в совершении преступлений преступными сообществами, организованными преступными группами.
А речь идет вот об областном, о нашем ведомстве или все-таки о федеральном?
И о федеральном, и об областном. Потому что в областном, значит, ведомстве к 2010 году мы столкнулись с такой нелицеприятной очень картиной. Допустим, к тому времени мы раскрыли около 300 преступлений, совершенных организованными преступными группами. Порядка около 100 организованных преступных групп эти преступления совершили, по мнению оперативников и по мнению следователей, которые эти дела расследовали и писали обвинительные заключения. А в суде за 8 лет, с 2003 до 2010 года по Саратовской области, мы имели только один состоявшийся приговор в совершении преступлений организованной преступной группой, то есть одна ОПГ, два совершившие два преступления и только два организованных преступника за 8 лет, по мнению суда, на всю Саратовскую область. А вот в период 2011 и 2012 годов ситуация радикальным образом изменилась. То есть уже по 6 группам, по 23 преступлениям в 2011 году суд подтвердил обвинение по расследованным нами уголовным делам, а в прошлом, 2012 году, это уже было более 10 организованных преступных групп и преступлений около 40. Вот, то есть качественная составляющая подросла прилично. И это, кстати, стало хорошим примером для других служб, которые занимаются организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков. Поэтому, на самом деле, это очень серьезная забота, потому что борьба с организованной наркопреступностью для нас одна из самых основных, можно сказать, приоритетных задач.
А здесь нет, вот как довольно распространенной в Министерстве внутренних дел, системы погони, по сути, за цифрами, когда сотрудники стараются все вот больше и круче, и круче, и круче вот цифры делать с каждым следующим показателем?
Ну, вообще-то нет, на самом деле. Я не хочу сказать, что мы статистику не учитываем. Конечно, статистика учитывается и в долгосрочной, и в среднесрочной, и вот в текущей перспективе она всегда анализируется. Но какой-то такой штурмовщины, подгоняние, значит, ситуации под цифры, показ этих цифр с точки зрения какого-то там благополучия, такого нет. Есть как раз наоборот – идея объективной оценки оперативной обстановки – раз, ее влияние на антинаркотическую безопасность – два, и принятие тех управленческих решений, которые позволяют нейтрализовывать именно те сегменты наркопреступности, которые в настоящее время проявили активности, наиболее угрожают, наиболее опасны для людей вот своей незаконной криминальной деятельностью. Поэтому мы, конечно, анализируем статистику. Не хочу сказать, что не учитываем ее изменения, но специально под какие-то плановые вещи ничего не подгоняем, стараемся адекватно реагировать на состояние оперативной обстановки на текущий момент.
Хорошо, по поводу статистики. Какие наркотики, возможно, какие-то вещества наиболее популярны среди жителей нашей области?
Ну, во-первых, наша область является таким географическим и климатическим позитивным ореолом для произрастания конопли. Поэтому, в общем-то, наркотики каннабисной группы являются наиболее востребованными. То есть последние 3 года мы изымаем из незаконного оборота чуть меньше, чуть больше 300 килограмм этого вида наркотических средств, и основной сегмент потребления – это каннабис. Странное мнение есть у людей, собственно говоря, которые считают, что это наименее опасные, что ли, наркотические средства.
Кто-то даже считает, что менее опасно, чем алкоголь. Слышал, да. Я и такие.
Даже некоторые, я слышал даже такие мнения, что от людей, которые занимаются адвокацией психоактивных веществ, что, в общем-то, их можно было бы и разрешить. Но на самом деле в минимуме потребление каннабиса снижает уровень благополучия жизни человека самым серьезным образом. Это раз. Во-вторых, наркоман, который потребляет каннабис, не живет больше 50 лет. А, честно говоря, человек предназначен для жизни и до век. Вот, как минимум. Это два. В-третьих, с учетом того, что появился целый ряд синтетических каннабиноидов, человек, который начинает потреблять легкие наркотики, к которым ошибочно относится марихуану, быстро переходит на синтетику, а от синтетики делает шаг еще более тяжелым наркотиком. Ну и на самом деле я встречал таких людей, которые употребляли каннабис и были задержаны нами. Вот 2 года назад такой персонаж у нас оказался, и расплакавшись, а потом, значит, впав в какое-то такое состояние не агрессии, потому что ему очень хотелось курить, а он уже примерно около суток находился, значит, под воздействием оперативно-розыскных и следственных действий. Вот, он начал рассказывать историю о том, как в свое время, 8 лет назад, он так разбушевался, что взял ведра и своего тестя утопил в пруду, на самом деле. Вот. Мы ему предложили явку с повинной написать. Он когда в себя пришел, он попался вместе с работником одного из силовых ведомств, как бы он отказался давать такие показания в Следственном комитете. И мы, собственно говоря, понимали, что было это убийство или не было, значит, топил он кого-то или не топил. Но родственники его рассказывали такие вещи. До тех пор, пока человек не покорится, невозможно было ни подоить корову, ни передать на его попечение детей, которые родились в этой семье, ни общаться с ним домочадцем и так далее. То есть, это был самый обычный, опасный человек, то есть наркобольной. Лечить его было необходимо, безусловно, но, наверное, это было делать вместе с мерами, значит, уголовного воздействия, отбывания наказания в исправительной колонии.
А вот помимо лечить, существует ли какая-то, я не знаю, реабилитация? То есть, если мы с вами говорим о тотальном просто запрете наркотиков, следственных действиях и так далее, по сути, мы человека не избавляем от зависимости, мы просто накладываем какие-то, так, я не знаю, как назвать это, государственные какие-то методы воздействия, притом принудительные. Можно ли сделать такую программу, возможно, она уже есть, по реабилитации, чтобы постепенно отучить человека вот от этого яда?
Ну, вопрос такой, очень важный. В 2013 год директором ФСКН России Виктором Петровичем Ивановым провозглашен годом, при котором в Российской Федерации должна быть внедрена система социальной реабилитации наркозависимых. Она же должна будет в себя включить и вопросы ресоциализации, то есть повторного возвращения в общество, пересоциализации, то есть создания иных здравых сообществ людьми, которые увидели для себя освобождение от наркозависимости как некую сверхидею и создали свои собственные, ранее существовавшие сообщества, в которых они объединились, у них появились свои лидеры, и они влились активно в общественную и государственную жизнь. И вопрос реадаптации, то есть привыкания и обретения нормальных, устойчивых, длительных навыков жизни без наркотиков, с обустройством на работу, с созданием семьи, с рождением детей. То есть всего того, что должен делать самый обычный человек. Вот. Эта программа разработана, она находится сейчас на общественном обсуждении. Очень много по ней, на самом деле, вопросов. Мы запрашивали в том числе и те организации, которые занимаются реабилитацией наркозависимых. Пока они действуют все на свой страх и риск. То есть, кто как умеет, обобщая свой опыт, позитивный и отрицательный, не имея до ноября 2012 года никаких стандартов. 27 ноября 2012 года был утвержден ГОСТ на оказание этих услуг, теперь как бы эта деятельность приобретает какие-то такие более-менее понятные, а не размытые очертания. Вот. Но становление всего этого дела может быть нормальным только там, где здоровое сообщество людей. А ведь о здоровом сообществе людей можно тоже обсуждать, рассуждать об их здоровье и нездоровье, об их отклонениях и об их отсутствии. Вот, будут самым активным образом вовлечены в эту работу. То есть, это идея трехуровневого взаимодействия, когда, скажем, полицейская функция заключается в выявлении наркопотребителя, медицинская функция заключается в его детоксикации, то есть очищении организма от токсинов наркотических и лечении, восстановлении, значит, нормального физического состояния, и потом человек должен оказаться в негосударственном, то есть общественном секторе, где он в течение 2-5 лет будет приобретать навыки и окажется самым обычным, здоровым, созидательным, творческим человеком, который будет способен на все то, на что должен быть способен каждый человек.
А от кого вы видите вот эти процессы? От государства или от общественников?
Государство должно создать модель, костяк, структуру. Вот. И оно как раз этим делом и занимается. Вот. К этому делу можно отнести и создание побудительных мотивов к лечению. Потому что на самом деле наркобольной – это человек, у которого силы воли отсутствует. Он лечиться не хочет, даже в канун своей смерти. Он отказывается от этой идеи и ищет, собственно говоря, дозу. После этой дозы он готов лечь в могилу, как правило. Поэтому вопрос побудительных мотивов, а по сути дела сверхмотивов, эта штука очень важная. То есть, что происходит? Вот наркоман, у него есть психическая и физическая зависимость. он уже не может преодолеть влечение к потреблению наркотиков и физически чувствует себя хорошо только после того, как он эти наркотики употребил. Значит, насущность проблемы этого потребления для него существует ежедневно, а иногда и несколько раз в день. Как такого человека побудить лечиться хотя бы? Вокруг плачут родственники, мама, сестры, иногда жены, дети, как бы понимая, что их ребенок, муж, брат, сестра сходит в могилу. Ну вот и все, собственно говоря. А рядом сообщество таких же наркопотребителей, которые приносят, просят собрать деньги, зовут украсть, значит, идти приобрести, снова, значит, отвалиться, откачать кого-то в передозе и т.д. и т.п. И вот для этих целей Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков разработала проект, который по состоянию на октябрь прошлого года прошел 18 согласований в разных ведомствах. Он заключается в том, что наркобольной должен выбирать альтернативу, добровольно и лично, между уголовной ответственностью за систематическое потребление наркотиков, то есть с отбыванием соответствующих исправительных учреждений, и взятием на себя обязательства, обязанности перед обществом прежде всего и государством пройти полный курс лечения, социальной реабилитации, реадаптации в обществе и так далее, и избавиться от этой привычки. Вот.
А есть уже первые вот положительные результаты такого реабилитирования?
Да, ну вот дело-то и все и в том, что когда мы начинаем рассуждать, в какие реабилитационные сообщества медикам передавать наркобольных после того, как они провели свои медицинские процедуры, мы задаем сразу вопрос, а в этих реабилитационных сообществах какие результаты? Вот расскажите, пожалуйста, сколько у вас человек отказался от потребления наркотиков? Расскажите, пожалуйста, о том, как вы этих человек патронируете после того, как они покинули реабилитационный центр. Оказываете ли вы им в ходе этого патронажа какую-то социальную помощь после того, как у него возникли предпосылки к срыву, к конфликту с родными и т.д. и т.п. И выясняется, что практически никто не ведет этой работы, никто не знает, насколько эффективна его программа реабилитации, никто не патронирует этих людей, им все равно, что с ними происходит после того, как они покинули эти реабилитационные центры. Вот. Никто им не помогает в трудных жизненных ситуациях, которые у них возникают, и к которым они совершенно не готовы, потому что они раньше никогда с этими ситуациями не сталкивались. Они их игнорировали, сделав для себя нормой девиантное поведение, при котором они ушли в сюрреализм наркотический, и там пребывали, собственно говоря, получая удовольствие от наркотиков и не воспринимая на себя никакие ответственные шаги и поступки, которые обычный нормальный человек, созидательный и творческий, в этой жизни предпринимает. Вот в чем дело. И поэтому говорить о каком-то опыте сейчас очень сложно. По поручению губернатора Валерия Васильевича Радаева создана группа, в которую включили самых разнообразных, разнопрофильных специалистов. Возглавляет эту группу министр областного правительства, председатель комитета общественных связей и национальной политики Борис Леонидович Шинчук. Вот, кстати, сегодня в 15:00 будет заседание этой рабочей группы. Там есть и социальные работники, и медики, и религиоведы, и представители правоохранительной системы, и общественники. И, честно говоря, огромный массив информации им приходится сейчас обрабатывать для того, чтобы принимать решение о том, на каких реабилитационных центрах есть смысл поставить плюс, а на каких минус. Очень нелегкая у них работа, а в конце марта, по большому счету, оценку мы должны получить. Но в обществе чувствуется уже сейчас, что, общество поймало вот этот вот тренд, что вот этот вот вид деятельности в ближайшее время получит развитие. И, скажем так, если раньше мы имели в течение года-двух устойчивую информацию только о 4 реабилитационных центрах, которые пока я называть не стану, как минимум до конца работы этой группы, то только за конец 2012 года и начало 2013, то есть неполные 3 месяца, появилось еще 3 организации, которые занимаются этими делами, и это как бы не предел. Поэтому этот сегмент будет иметь развитие. И главное, чтобы участвовали в нем те сообщества, которые можно объективно, с духовной, нравственной, медицинской, общественной точки зрения назвать здоровыми. Вот, чтобы там не оказалось разного рода манипуляторов и нечистоплотных людей, которые будут либо эксплуатировать дешевый труд наркоманов, бесправных, значит, и наживаться при этом, либо, значит, устроить какие-то другие, например, религиозные эксперименты с этими людьми и сделают их сектантами, после которых они никогда больше в нормальный социум не вернутся. Вот. Либо будут использовать самые грязные технологии в своих реабилитационных центрах, при которых появится заместительная терапия, адвокация наркотиков, значит, или еще что-то такое, чего, в принципе, появиться там не должно.
Хорошо, спасибо. Подробно очень. Напомню, Эдуард Владимирович Аблязов, заместитель начальника областного ФСКН, сейчас находится в нашей студии. Спрашивает вас наши слушатели в Твиттере, как относитесь к Ройзману и его фонду, собственно, «Город без наркотиков».
Ну, этот вопрос мне уже задавали. Значит, я что хочу сказать. Очевидно, есть Ройзман, у которого есть идея, он ее реализовывает, связанная с реабилитацией наркозависимых граждан. Вот. ФСКН России вот в той самой программе, о которой мы с вами говорим сейчас, оно предлагает создать реестр тех программ социальной реабилитации, которые успешно работают, значит, на наркозависимых людях. И в этот реестр, если программу господина Ройзмана дает серьезные результаты, она имеет право попасть и может быть использована. Но я сразу оговорюсь, я не знаю результатов работы господина Ройзмана, я не знаю, какова там программа, и я не знаю ничего о ее результатах. Если она носит положительные оценки, значит, она будет работать. Если нет, значит, разговор вести об этом смысла не имеет.
Хорошо, мы прервемся на короткие новости на «Эхе». Мы возвращаемся в студию «Саратовского эха». Напротив меня по-прежнему сидит Эдуард Владимирович Аблязов, заместитель начальника областного ФСКН. Сегодня мы беседуем о ситуации в нашей области и поздравляем, наверное, представителя ФСКН с его грядущим юбилеем их ведомства. Продолжим. Собственно, с нами связаться, я напомню, наши контакты можно по телефону 57-27-74. СМСки нам можно отправлять на телефон +7 927 723 60 17. И в Твиттере наш аккаунт вызван 64. Вот вопрос, который пришел по СМС. Здравствуйте, пишет нам Михаил. Я студент заочного отделения факультета госмуниципального управления в ПАКСе третьего курса. Может ли он устроится на службу ФСКН?
Ну, во-первых, для того, чтобы выяснить детали об устройстве, необходимо прийти в подразделение кадров на рабочую 24. Вот. Если это служба кадрового сотрудника, допустим, офицера, то, наверное, пока нет, потому что, во-первых, необходим диплом о высшем образовании, это раз, а во-вторых, необходима служба в вооруженных силах Российской Федерации. Если и то, и другое есть, или в ближайшее время будет, то прийти можно, но при этом готовым к прохождению психофизиологического обследования, собеседования, значит, с психологом в подразделении кадров, к сдаче зачетов по физической подготовке и к проверке в качестве кандидата в то подразделение, в которое человек хотел бы устроиться. Вот. Если все это сложится успешно, и человек имеет при этом позитивные характеристики из внешней среды, в которой до этого момента находился, то, значит, возможность устроиться на работу есть.
Хорошо, пожелаем удачи Михаилу. Вот такой вопрос, довольно обсуждаемая тема в последнее время, по поводу тестирования студентов и школьников, если я не ошибаюсь, на наркотики. Как вы вообще относитесь к инициативе?
Ну, вообще, дело очень важное, только вопрос такой, как это будет делаться. Потому что от того, как это будет делаться, в общем-то, и можно будет говорить, путная это будет процедура или беспутная, результативная или нерезультативная, позитивная или формально проведённая.
А чего боитесь?
Мы ничего не боимся, в принципе, мы хотим одного. Еще 18 апреля 2011 года Дмитрий Анатольевич Медведев на заседании Госсовета в Иркутске поручил создать и сформировать законодательно те барьеры, которые будут препятствовать распространению наркомании в детской и молодежной среде, раз, и будет создана система раннего выявления потребителей наркотиков для того, чтобы к ним можно было применять профилактические медицинские меры. Прежде всего, наверное, педагогического и медицинского характера, а отнюдь не меры полицейской дубины, как многие считают. Вот. И поэтому я не боюсь, а вот мне как раз доводилось слышать целую кучу страхов от людей о том, что вот я сейчас отправлю своего ребенка на тестирование, вот его протестируют, вот придет полицейский в погонах, вот он ему изломает всю жизнь и так далее и тому подобное. Да ну не придет. Это во-первых. Во-вторых, не надо первый тест, пусть даже и позитивный, положительный, то есть воспринимать как, знаете, трагедию в жизни. Вообще должен появиться медик и педагог, которые должны разобраться, откуда этот положительный тест взялся. Переговорить с родителями, переговорить с ребенком, выяснить, в какой он жизненной ситуации находится. При необходимости провести повторное тестирование, может быть, даже более глубокое. Определиться с методами педагогической коррекции по отношению к этому ребенку, с мерами медицинской профилактики, если они уже необходимы. Вот. Ну, а вообще, вот на сегодня есть в том числе и такие методы тестирования, которые после их проведения не создают предпосылок к привлечению человека к административной даже ответственности. Это такие способы тестирования, когда используется медикаментозный селектор электронного типа.
Вот, так, то есть, а проще?
Ну, то есть, не отбираются биологические объекты у человека, то есть, не берется его кровь и моча. Человек приходит, стоит компьютер, стоит соответствующее оборудование. Он берет в руки электронный тестер, и другой частью этого тестера медик его тестирует, а он показывает, употреблял человек наркотические средства, скажем, со сроком давности до года или не употреблял.
А как он работает? Он анализирует кровь?
Как он работает, нужно приглашать специалиста. Работает на нем специализированный нарколог. Такие тестеры, вот три есть в Саратовской области. Один из них стоит в областном военном комиссариате. Я знаю, что в 2012 году врачи, у которых призывники проходили призывную комиссию, значит, отправили 119 человек на этот Эмедис-тест, потому что они в ходе вот этой диспансеризации, проверки этих призывников, увидели явные предпосылки того, что человек, скорее всего, какие-то психоактивные вещества потребляет. И Эмедис-тест из 119 человек у 69, значит, это дело подтвердил. Понятно, что этих ребят в их 18-19 лет уже, может быть, даже нужно было и не только профилактировать, но и лечить, а может быть, уже и подключать к ним правоохранительную систему для того, чтобы она выяснила, где эти ребята брали наркотики и кто им их в свое время предложил и продавал. Вот. Есть такой аппарат Федеральной службы исполнения наказаний. Практически все сотрудники правоохранительной системы бывают там, проверяясь на эти вещи. И есть такой аппарат в одной из молодежных организаций, которая занимается психической коррекцией несовершеннолетних, имеющих опыт потребления психоактивных веществ. Сейчас эту организацию передали в Министерство по спорту, туризму и молодежной политике. И мы бы очень хотели, чтобы этот тестер там наконец достали из упаковки, вскрыли его и начали активно применять, в том числе при тестировании вот как раз учеников, студентов и так далее. То есть метод замечателен прежде всего тем, что он этически безболезнен. Не надо идти сдавать биологические среды своего организма, не надо находиться при этом под присмотром, не надо опасаться того, что тебя привлекут к административной ответственности. Все довольно безболезненно, просто и спокойно происходит на самом деле. Вот. Ну, а главная идея, еще раз я говорю, значит, тестирование должно быть, но должно и стоять как минимум вот два следующих вопроса. Что делать с человеком? и какие процедуры производить, то есть ребенком, по которому первичный тест показал положительный результат, то есть его жизнь нельзя сломать, ему нужно помочь выйти из этой ситуации, если он в такой помощи нуждается. И второй вопрос, если эти процедуры с предложенным в Государственную Думу законом не проработаны, то как раз вот эти вот процессы тестирования можно назвать вещами не совсем доработанными или не совсем корректными, и их польза, ну, скорее всего, будет ограниченной.
Хорошо, вопрос, который прям вот буквально минуту назад поступил к нам в Твиттер. Не служат ли тестовые опросники своего рода средством информирования школьников о ранее неизвестных веществах? Вот недавно был скандал, когда выкладывали в сеть, собственно, эти опросники, в которых, например, там были вопросы, испытывали ли вы какие-то необычные, приятные ощущения, когда чувствовали запах бензина и так далее. Вот как вы считаете, корректно ли были разработаны...
Ну, вот эти вот вопросники, то есть это социальное анкетирование, которое является частью психологического тестирования как раз у учеников и студентов на потребление наркотиков, которое вызвало, наверное, не только в Саратове, в Саратовской области, но и во всей стране большой довольно-таки резонанс. И все это дело, на самом деле, относится всегда к вопросу о том, приносит ли человеку знание вот, о наркотиках вред, на самом деле? Побудит ли это его к излишнему любопытству потреблению наркотиков? Ну, можно с уверенностью сказать, что одного побудит, а другого не побудит совершенно. Просто если мы осуществляем такое психологическое анкетирование, то, наверное, во-первых, оно должно осуществляться вместе с профилактической работой, когда ребенок должен от педагога, от медика, от работника правоохранительной системы, от социального работника, от собственных родителей, от тренеров и от многих других субъектов профилактики знать, что любой наркотик – это растление, развращение и смерть человека. Тогда какие бы ему вопросы ни приносили, он не будет хихикать, не будет пугаться, он будет четко знать. Меня спрашивают о веществе, которое убивают, вот, и хорошо, я дам ответ на эти вопросы. Но если люди плохо информированы, они ничего не знают, то вот эта анкета, она, безусловно, вызовет нездоровое любопытство. А любопытство, по сути дела, и является основным побудительным моментом к потреблению наркотиков, прежде всего, в несовершеннолетней среде. Любопытство и желание насладиться, то есть получить удовольствие.
Хорошо, коротко, прям буквально последний вопрос. Я думаю, очень многих волнует, чем же все-таки напугать, я не знаю, своего ребенка, чтобы у него раз навсегда отпало желание пробовать вот этот змей.
Но пугать ребенка не надо, нужно объективно ему рассказывать, что такое наркотик, как он разрушает человека и сколько человек после начала потребления наркотиков живет. Вот в Саратовской области от 90 до 93% наркозависимых – это люди до 39-летнего возраста, что подтверждает тот постулат, что больше на самом деле наркопотребитель не живет. Поэтому и нужно объяснять своему ребенку, что, начав потреблять наркотики, он скоро умрет. Стоило рождаться, стоило увидеть жизнь, стоило ей радоваться, если ты очень скоро ляжешь в могилу. На мой взгляд, это должны уметь делать и родители, и педагоги, и очень многие другие субъекты профилактики.
Хорошо, спасибо большое. Своим мнением сегодня поделился Эдуард Владимирович Аблязов, заместитель начальника областного ФСКН. Мы поздравляем Эдуарда Владимировича и всех работников с их грядущим 10-летним юбилеем.
Спасибо огромное. Без вас мы можем немного, поэтому всегда надеемся на вашу поддержку.
Спасибо, до свидания.